Привет тебе, слушатель из волшебного мира. Ты знаешь, что происходит? Вундер, ролевой подвал. Зайду позже. Настольные ролевые игры. Во всем их многообразии. Я недавно закончил кампанию «Водить» по второй редакции «Touchbearer». И хочу поговорить об этом. Небольшой дисклаймер, о чем я тут не буду говорить. Я не буду говорить про события, которые происходили с персонажами игроков на играх, про то, какая история у нас в итоге получилась. Почему? Потому что я писал письменные отчеты на эту тему, которые можно найти в бложике подвала по ссылке в описании. А про что же в этом выпуске будет? В этом выпуске будет про вторую редакцию Touchbearer и те отличия от первой редакции, которые мне бросились в глаза. Во-вторых, здесь будет про штуки из Touchbearer, которые ты, дорогой слушатель, можешь взять и утащить в свои игры, чтобы уж это не было совсем выпуском, который был бы интересен только для фанатов Touchbearer. Во-третьих, что здесь будет? Здесь будет несколько слов про первые негативные впечатления игроков от игры. Почему? Потому что, возможно, у тебя, как у ведущего, у игроков такие же будут впечатления. Или у тебя, как у игрока, играющего в Touchbearer, может что-то такое возникнуть. И мой ответ на эти потенциально негативные впечатления и объяснение того, почему, собственно, так в Touchbearer. И также общие какие-то мысли, связанные с настольными ролевыми играми, пришедшие мне по результатам этой всей кампании. Кампания была не очень долгая, но долгая. 11 встреч в итоге мы сыграли, 10 встреч основной, скажем так, кампании и небольшой спин-офф. Здесь я в паре еще слов скажу, что такое Touchbearer, чтобы нам примерно всем находиться на одной странице. Дальше я там буду чуть подробнее раскрывать некоторые моменты, но здесь это не будет полноценный и большой обзор. Чтобы составить впечатление побольше, есть про Touchbearer выпуск одного подкаста, который называется «Зайду позже». Может быть, слышали про такой подкаст? Там к нам приходил Антон с «Бухты-барахты», мы рассказывали в том числе про Touchbearer в контексте других всяких, других колесных игр. И ссылка, естественно, в описании будет на этот выпуск. И я недавно ходил к «Чайному паладину», к «Чайным паладинам», если быть точным, в гости. Я там совершил грех первородный, я там не пил чай. Но мы записывали подкаст, где говорили про Touchbearer. Ссылка на него будет в описании, когда он выйдет. Он пока еще не вышел на момент записи. Так вот, что такое Touchbearer? Супер краткое описание. Просто чтобы мы представляли все вместе с тобой, что это такое. В голову ближайшее сравнение, которое приходит в голову, это игра «Мышиная стража» Мосгард. Если ты, дорогой слушатель, не играл в нее, то, во-первых, у нас есть обзор. Во-вторых, ты чё, иди води, иди играй. В-третьих, это игра про мышей. Вообще, в целом, что Touchbearer, что Мосгард, это игра про персонажей, у которых есть убеждения, у которых есть цели. И это убеждения и цели — это не какие-то абстрактные словечки или не какая-нибудь строчка в листе персонажа, которую ты один раз написал и забыл к чертям. Это часть механики. В Touchbearer, например, персонаж уровни получает за то, что, делаю руками кавычки, за то, что отыгрывает свои инстинкты, убеждения, цели и прочее вот это безобразие. Что Мосгард, что Touchbearer имеют в себе вот этот вот кусок. Touchbearer вообще стоит на двух слонах таких больших. А с одной стороны, у нас есть вот то, что я озвучил, это убеждения, инстинкты и цели персонажей, и они все делают ради достижения целей, ради того, чтобы проверить как-то свои убеждения и все такое прочее. А вторая часть, она связана с тем, что Touchbearer — это игра про зачистку подземелий в первую очередь, которая повторяет опыт старых редакций ДНД про зачистку подземелья, но делает это другими правилами. И у нас получается два слона. С одной стороны, мы помещаем персонажей в опасные для них условия, и в этих опасных условиях пытаемся там что-то намутить. А с другой стороны, у нас это не просто какие-то стерильные интерфейсы взаимодействия между игроком и игровым миром. Это прям персонаж, у него есть убеждения, у него есть инстинкт, у него есть какие-то черты, у него есть цель, что важно. И мы, пытаемся вот таких персонажей мы берем и помещаем их в опасное для них окружение. И в этом опасном окружении они, во-первых, пытаются достигнуть своих целей, проверить на прочность свои убеждения, но при этом не сдохнуть. И там, ну, если мы залезаем в подземелье, мы что-то, скорее всего, хотим вытащить из этого подземелья. Это не всегда сокровище, но это то, что связано с нашими целями. И при этом, так как у нас персонажи со всякими, вот опять же, убеждениями, мы еще пытаемся не переругаться и не побивать к чертям наших замечательных и лучших соратников, потому что у них тоже есть свои собственные цели, свои собственные убеждения. Это если супер вкратце о том, что такое Touchbearer. А, и то, что следует упомянуть, в Touchbearer очень много правил. Она превращает в механики очень много всего, но об этом там чуть позже скажу. Вот, это я супер вкратце. Опять же, ссылки в описании будут на дополнительные домашние чтения. Вторая редакция Touchbearer по сравнению с первой. Во-первых, сразу же скажу, что фундаментально, что первая редакция, что вторая, это одна и та же игра. У нас все так же есть. Вот эти персонажи с убеждениями, с целями, которые помещаются в опасное окружение, и все такое, я выше про это сказал. Фундаментально ничего не поменялось. А, следовательно, например, приключения от первой редакции вообще без проблем подходят ко второй. Для Touchbearer есть не очень много приключений, но те, что есть, прикольные, и те, что есть, советую. Я водил, играл не все, но они хороши. В описании будет ссылка на полный список отличий между редакциями. Отличия там в деталях всяческих разных. Фундаментально, как я сказал, одна и та же игра. Я не буду их все перечислять, потому что не все из них я заметил, скажем прямо. Первую редакцию я не водил, я в нее только играл, но я не заметил всех этих отличий. Расскажу про несколько, которые были замечены и зацепили меня. Во-первых, в первой редакции у персонажа было одно убеждение. Убеждение — это то, о чем этот, скажем так, взгляд персонажа на мир, на его жизнь как приключенца. Например, оно может быть «за мной, как за каменной стеной». Или «магия — лучший способ решения проблем». Это вот убеждение. Во второй редакции к убеждению добавилось еще «кредо». И «кредо», если вы играли в Burning Wheel, то это такое убеждение «путеводный свет». Если не играли в Burning Wheel, то это еще одно убеждение, но которое не связанное с его мирской, скажем так, такой ежедневной жизни приключенца. Оно какое-то более возвышенное, которое ведет его через его жизнь. Оно получается у персонажа не сразу. Мы его пишем либо на третьем уровне, либо когда повидали достаточно дерьма, вот тогда мы его пишем. И также, следовательно, так как это Touchbearer, у нас вводится новая награда, связанная с кредо, она называется Crisis, и мы получаем Person Point, когда мы идем вопреки нашему кредо. Это происходит не часто, так как это не какое-то там вот наше обычное убеждение. Во-вторых, какое еще? Почти все, кстати, почти все связано с наградами, то, что меня зацепило. И во второй редакции. Во-вторых, в первой редакции Touchbearer и в Машине Стражи есть награда, которая называется Embodiment, которая дается за отыгрыш состояний. В Touchbearer у персонажа нет хитпоинтов, нет каких-то вот таких циферок. У него есть состояние. Он может быть голодным, больным, раненым, злым, уставшим, испуганным и так далее. Мертвым тоже может быть. Это одно из состояний, выпутаться из которого весьма непросто. И Embodiment — это награда, которая дается игроку, который лучше всех отыгрывал свои состояния. Если персонаж был злой, то и игрок старался вести своего персонажа так, как будто он злой. За это мы получали Person Point и радовались. Эту награду второй редакции выпилили, убрали, удалили, заменив на Crisis. Мне не очень по душе, но вот такое. Зато добавили еще одну награду, правда, не для персона поинтов, а для фейт-поинтов. Она называется Gallows Humor. Это награда про те ситуации, когда персонаж перед лицом явной опасности и всего такого, он как-то искрометно шутит. Вот, или какую-то ремарку делает очень своевременную. Если вы не очень поняли, как ей пользоваться, я тоже не понял. Я давал ее несколько раз в течение кампании. Мне помогла статья от Mordit Press, связанная с тем, что это такое, что еще Торы Люк имели в виду, как с этим жить, за что ее можно давать. Ссылка в описании положу. И последнее зацепившее отличие, то, что черты у персонажей, черты здесь выглядят так же, как в Mouseguard, так же, как в первой редакции, это какая-то сущность, которая может как во вред тебе работать, так и на пользу. Теперь черты можно применять, каждую из черт можно применить только один раз за встречу. Раньше можно было больше одного раза. Поэтому в листе персонажа я сначала не понял, потому что у нас напротив каждой черты в графе с применением против себя стоят два квадрата и кружок. И я, когда не долистал до вот этого правила того, что черту можно один раз за встречу применять, я сначала не понял, что это за два квадрата и кружок. За применение черты против себя можно получить либо один чек, либо два чека. Один чек, если ты ее просто применяешь против себя и даешь себе минус один кубас на проверку. А два чека — это если ты даешь либо противнику плюс два кубаса, либо если ничего разбиваешь в пользу противника. И вот я сначала не понял, что за два квадрата и кружок. А потом понял, так как каждую черту можно один раз только применять, если ты применил ее против себя и дал себе минус один кубас, ты в кружочке отмечаешь, что ты ее это применил. А если ты получил два чека, то ты отмечаешь два квадратика. Если вдруг вы не поняли, почему квадратики и кружки, ну вот я только что вам рассказал. Я понял. Я думаю, что я понял. Вот скажу так. Еще отличие второй редакции от первой редакции в том, что книжки поделили. Если раньше у нас была книжка Torchbearer, то сейчас у нас есть Dungeoneer's Handbook, где находятся всякие штуки, связанные с персонажами. Про то, как их создавать, из чего они состоят, какие описания всяких навыков, описания заклинаний и прочего такого безобразия. Вторая книжка Scholar's Guide. Там описаны процедуры, как мы играем в фазу лагеря, как мы играем в фазу города, как мы конфликты разыгрываем. И всякая еще информация для ведущего по типу таблиц с трофеями. Куда же без них, конечно же. По типу таблиц с событиями для городов, для лагерей. Встроенные приключения, крипта, Скогенби и сопутствующая такая информация. Теперь для того, чтобы поиграть, нужно минимум две книжки. Также есть еще Lore Master Manual, где дополнительные всякие механы, которые мы практически не использовали, и два дополнительных класса. И Cartographer's Compendium, где есть приключения, там 6 приключений. Тот самый постоялый двор, та самая яма, та самая Queen of Thieves и другие еще. И есть еще одна книжка, которая называется Scavengers, что-то там еще больше классов. Мы в основном использовали вот эти две. И местами то, что книжку основную, грубо говоря, поделили на две, оно пострадало, потому что некоторые правила могут быть размазаны по двум книгам сразу, и ты такой либо на игре тупишь. В первые пару встреч, так это же берет сложно, и первые пару встреч мы все въезжали вообще в то, как это происходит. Я вспоминал, так как это происходит. Игроки въезжали, они до этого не играли в Torchbearer. И бывало такое, то, что ты листаешь одну книжку и потом листаешь другую. Но не очень много раз. В одном случае, одном конкретном, который я описал в отчетах письменных, там то ли во второй, то ли в третьей серии, я сломал себе жопу просто на одном моменте конкретно. Но жить можно, скажу так. Torchbearer, это, конечно, не идет на руку Torchbearer, потому что он сложный, и первые пару встреч, как я и говорил, будете просто въезжать еще в то, что происходит, а тут еще вот это вот разделение, когда механики иногда размазаны, оно не добавляет удобства. Но во время игры иметь в одной книжке информацию, связанную с персонажами, а в другой правила там по конфликтам и прочему, это удобно. И получается, ты можешь посмотреть описание навыка в одной книге, и там, не закрывая ее, полистать описание, связанное с конфликтами. Также в конце Dungeoneer's Handbook есть несколько разворотов, где описаны общие процедуры, что тоже полезно. Типа там, как мы играем в фазу лагеря. И там кружочек, где в общих чертах написаны шаги и что мы делаем. Здорово помогает. И по-хорошему игрокам желательно прочитать как Dungeoneer's Handbook, Ну, понятно, там не нужно читать описание всех навыков и всех заклинаний всех волшебников, нет нужды. Но прочитать даже не хендбук и прочитать большую часть Scholar's Guide. Не все, но большую часть. Это была вторая редакция, особенности второй редакции. Теперь, что можно утащить из Torchbearer в другие игры? Я нашел 4 штуки. 4 вещи, которые ты можешь, дорогой слушатель, прям так цоп-цобе взять и в свои игры их добавить. И это сделает игры лучше, я думаю. Тут есть совет номер 0. Я советую вообще всем почитать Torchbearer. Почему я советую всем почитать Torchbearer? Torchbearer — это восхитительный пример того, что всякие абстрактные материи и ненужную на первый взгляд рутину это можно в правила превратить. И превратить так, чтобы всем было интересно. А что я имею в виду? У нас есть абстрактные материи в виде убеждений персонажа, целей персонажа. Чего, типа, как? Но Torchbearer превращает это в правило. Мы уровни получаем, когда отыгрываем вот эти вот наши убеждения и все такое прочее. Круто? Круто. Также есть абстрактные материи в стиле, каким образом у нас строится игровая встреча. Вначале кто-нибудь рассказывает о том, что было в прошлый раз. В Torchbearer есть для этого механ. И в целом хорошо везде рассказывать то, что было в прошлый раз. В конце мы сидим, вспоминаем, что у нас было на встрече, вспоминаем какие-то события, вспоминаем, о, а вот ты круто ткнул копьем этого гоблина, и он был вождем, и, значит, так мы это, сумели какой-нибудь конфликт разрулить хорошо. Абсолютно выдуманные примеры. В Torchbearer есть для этого механика того, как мы сидим после игры и говорим об игре. Получается, ну, во-первых, мы получаем хороший пример того, что можно вообще делать в рамках игровой встречи, а во-вторых, мы еще Torchbearer может смог это все так обернуть в механике, и поэтому это может вам дать идею о том, что можно вообще оборачивать в механике. Спойлер, почти все. И будет хорошо и весело. Понятно, что тут очень зависит от контекста. Torchbearer вот такой, и плюс я его люблю, поэтому я вот так вот. Там я еще говорил то, что ненужную рутину тоже можно превратить в правило. Что тут я имею в виду? Есть вещи в настольных ролевых играх, некоторых, которые состоят, там, например, из 3 букв, имя которой мы не называем, и всяких других, на самом деле, не только в этом. Даже в том же ОСР порой такое встречается. Когда мы думаем, ну, у нас там факелы есть, да? Да, хорошо, вот, ну, они есть, все, ок, они есть. Ну, у нас там есть еда. Замечательно, еда есть. Мы там что-то сложили в какой-то там рюкзак у себя. Это все, идем в подземелье. Мы такие пришли, такие, ну, хорошо, мы там ходим. А дальше вот эта вот вся рутина с рюкзаками, с факелами в каких-нибудь играх D&D из 3 букв, они просто еще игнорируются. Типа, ну да, у нас есть факел, все, мы светим факелом. У нас есть еда, мы едим еду. Мы там ходим по подземельям, по комнатам. Torchbearer все это оборачивает в механы. Факелы, еда — это все важно в рамках механики. Но при этом мало же просто в механы обернуть, надо еще сделать так, чтобы это интересно было. Это очень важный элемент самой игры. И в это интересно играть. Время это вы не душно считаете каждую стрелу персонажа или душно вычеркиваете факел просто, ну, типа, ну, все, ок, он потух, все, готово. Тут вы, ну, считаете факела, но механически больше под этим слоем находится. Также еще один совет, почему можно вообще читать всем, про то, как правила игры могут давать вам, как ведущему, как игрокам, обратную связь о том, корректно ли вы играете в эту игру.
Да, в игру можно играть неправильно, но это тема для другого разговора.
Игра Torchbearer прям не хочется употреблять слово «наказывает», но вы начинаете чувствовать, когда вы начинаете играть в нее некорректно. Недавно один из чайных паладинов, Саша Бузуев, ну, относительно недавно это было, несколько месяцев назад, он делал замечательный видос про концепцию того, что у нас в игровом процессе участвуют 3 личности. Это разработчик, это ведущий и это игрок. И вот здесь влияние разработчика, оно сильно ощущается. Ты прямо чувствуешь тяжелое дыхание Люка Крейна у себя на затылке. И как они с Тором стукают тебя по жопке, когда ты начинаешь как-то отступать от правил. Причем, я не знаю, это прозвучало очень плохо, я подозреваю, но концептуально игра дает тебе, когда ты играешь в игру, она дает тебе обратную связь о том, все ли у вас происходит так, как должно происходить. В рулбуке написано, как должны играться те или иные элементы, и если вы как-то начинаете забывать правила или там игнорировать часть правил, она вас так возвращает в нужное русло. Это вот замечательно. То есть может почитать просто для примера того, что вот может быть и так. Понятно, что без практики сложно будет это увидеть, но вот как пример. Так вот, это было все абстрактное, нулевая штука, которую можно утащить в Ташбир. Теперь давайте 4 штуки, которые действительно можно взять, вставить в твою, слушатель, игру и играть. Во-первых, там в Scholar's Guide есть процедура, по которой можно создать подземелье в Ташберере. По этой процедуре, если вам вдруг не хватает в вашей жизни способов и там всяких вопросиков и прочего, по которым можно создать подземелье, надо брать и делать. Она мне понравилась. Также я, наверное, приложу ссылку на Mordid Press и их статью про Seven Obstacle Dungeon. Оно пересекается с тем, что есть в Scholar's Guide, но не совсем. Это тоже хороший способ создать подземелье, который тоже могу рекомендовать. Там на английском, ну вообще весь Ташбир на английском, его нет на русском. Да, как здорово. Слушатель, ты узнал об этом на 25-й минуте подкаста. И английский там непростой. Это не уровень Зак Смита, когда ты некоторые слова просто не выкупаешь вообще. Но ты над некоторыми словами... Я встречал ситуации, когда приходилось как-то... Ты вроде смысл понимаешь, но вот такое заковыристые бывают словечки. Затем. Способ создания подземелий. Можно брать, играть, Ивича из Seven Obstacle Dungeon. Во-вторых, это действенный способ создания NPC и монстров. Что я тут имею в виду? По поводу создания NPC. В Ташберере персонаж состоит, вот эта вот его часть, связанная с его персонажевостью. Это убеждение персонажа, инстинкт персонажа, его черты и его цель. И если ты, дорогой слушатель, попробуешь применять эту концепцию, прочтешь про то, что такое убеждение, инстинкты, цели и черты. Это все, по-моему, в Dungeoneer's Handbook есть. И попытаешься это применить для создания NPC, если ты ведущий, или даже попытаешься применить к персонажу своему, если ты игрок, это сделает персонажей лучше. Во-первых, работы немного, ты на написание убеждений, инстинктов, целей и черт, но при этом, написав их, и написав имя, у тебя получится рабочий NPC, смотря на которого ты понимаешь, что он будет делать в той или иной ситуации. Тебе не нужно какие-то там предыстории, какие-то там еще какие-то цитаты и прочий мусор. Ты берешь, оп-оп-оп, готово. Тут вы еще награды получаете внутриигровые за вот это все безобразие. Но даже если не получаете, это сделает NPC лучше. Инфосотка. Возможно, ты даже уже это делаешь неосознанно. Но здесь оно выносится вот более четко, описывается. Во-вторых, монстры. Как эта штука помогает делать монстров лучше? В целом я предпочитаю создавать монстров, и если мы говорим про то, чтобы создавать именно с нуля по другой схеме, я положу ссылку на перевод видоса господина Хэнки Боя, где он это описывает. Но вот то, что я сейчас расскажу, можно наваливать сверху. Это сделает абсолютно всех монстров лучше. У монстров Ташбера они выглядят просто. Там есть еще немножко циферок, у них есть там какие-то оружия, бла-бла-бла. Но основное ядро содержится в инстинкте монстра. То есть подразумевает, что это не какой-то там человек, а вот именно монстр. Потому что у человека есть убеждения, цели и прочее вот это вот. У монстра же есть только инстинкт, который... говорит ему, что он там всегда делает или, наоборот, никогда не делает, или в каких условиях он делает что. И у монстра есть так называемые дескрипторы его натуры. Если это какой-нибудь паук, например, у него могут быть дескрипторы того, что он нападает из засады, того, что он где-то издалека за вами наблюдает, изучает, еще что-нибудь такое. И обычно таких дескрипторов 3 и 1 инстинкт. И написав это для монстра, опять же, все это делается для того, чтобы было понятно, в какой, как он себя поведет в практически любой ситуации. Потому что в Торчбеарере может произойти там очень много каких ситуаций, и вместо списка действий, которые он может делать, есть какие-то более общие штуки, которые, самое главное, помогают как ведущему понять вообще, как играть монстра. Это вот номер 2, который можно себя утащить. Номер 3. Состояние и награды за их отыгрыш. Я говорил в начале в самом про то, что во второй редакции убрали embodiment. Ее нет во второй, но есть в первой редакции Торчбеарера и в Маусгард. Если ты, дорогой слушатель, не слушал про отличия второй редакции от первой, я могу тебе понять, поэтому сейчас объясню. В Торчбеарере у персонажа нет хитпоинтов, у персонажа нет вот каких-то циферок подобных, у него есть состояние. Персонаж может быть голодным, злым, уставшим, испуганным, раненым, мертвым тоже может быть, например. И из этого состояния выбраться весьма непросто. И что в первой редакции, что в Маусгард, была прям внутриигровая награда, которая давалась игроку, который лучше всех в рамках встречи отыгрывал состояние персонажа. Если персонаж был злым, игрок совершал такие действия или, может быть, говорил такие слова, которые давали бы нам понять, что да, этот персонаж вот сейчас зол, или он устал, или он ранен. И за это в случае Маусгарда или первой редакции давалось Persona Point, что довольно круто. Persona Point — это, знаете ли, нормич такая награда. В рамках других систем это может быть что-то другое. Тут уже зависит от конкретных правил. Но почему это круто? Если игроки твои, ведущие, или если ты как игрок воспринимаешь персонажа как просто стерильный интерфейс взаимодействия между тобой и общим воображаемым пространством, если ты смотришь на него просто как на кнопочки такие в листе персонажа, которые ты можешь нажимать, и ведущий тебе какой-то ответ на это говорит, то состояние, во-первых, покажет, что персонаж, он не какой-то абсолютно статичный, если у него там один хитпоинт или 250 хитпоинтов, он все такой же. А во-вторых, что самое главное, награды за отыгрыш состояний могут послужить для игрока волшебным легким пенделем к тому, что персонаж — это нечто более сложное. Понятно, что не во всех играх это применимо, но, возможно, это конкретно вот вашу игру сделает лучше. И я советую попробовать. Четвертая штука, которая можно вот так взять и утащить себе в другую игру, это механика, которая называется респайт. В «Мышиной страже» тоже была похожая механика, она там называлась, по-моему, «Зимняя фаза» или как-то в этом духе. Там отличия в деталях небольшие. В «Фейткоре» есть нечто напоминающее. Там какая-то из вех самая большая, могучая. Там есть похожие штуки. С этой механикой придется немножко поработать. Придется ее как-то встроить в вашу конкретную игру, чтобы она заработала. Но так, мне кажется, она станет лучше. Что это за механика респайт? В Торчбеарере раз в год, который внутри игры проходит, персонажи игроков собираются в каком-то городе. Чаще всего это происходит зимой, потому что сеттинг тут суровый нордический, зимой ловить за пределами городов нечего. Там и так проблем можно поймать, а зимой, помимо проблем, еще куча всего. Так вот, они, эти персонажи, собираются зимой, и можно описать это, как они меняются. В Торчбеарере есть конкретная процедура, что у нас там зачем следует. Я опишу части, которые применимы еще в других играх. Помимо того, что персонажи меняются, в случае Торчбеарера во время респайта можно терять или можно получать черты у персонажа. То есть персонажи рассказывают истории друг о друге, о том, что у нас было, что у нас происходило. Респайт примерно раз в 10 встреч происходит, и 10 встреч — это достаточный кусок событий, которые произошли с персонажами, достаточно кусок истории, которые игроки с ведущим придумали. Будет что, есть что вспомнить. Они рассказывают истории друг о друге, тем самым получая черты новые. Они обсуждают, как персонажи изменились. Например, если они что-то перестали делать, то мы можем убрать соответствующую черту. Персонажи становятся старше и мудрее. Ну, во-первых, они там становятся старше на год, и можно там что-то вот из этого как-то сыграть. Плюс конкретно в механике Torchbearer персонажи получают вайс. Это какое-то узкоспециализированное знание, исходя из вот их прошлого опыта. Персонажи получают какие-то прозвища, потому что когда у нас есть сплоченная группа, которая занимается тяжелым трудом, а зачистка подземелья — это тяжелый труд, если еще и опасным трудом, то вспоминаем каких-нибудь рабочих заводов или заключенных в тюрьмах или что-то вот в этом духе. Все они сплочены, все они находятся в недружелюбных для себя условиях и порой еще занимаются тяжелым трудом. Отсюда могут возникнуть какие-нибудь там клички, прозвища и прочее вот такое вот. Также в Torchbearer они еще вспоминают павших товарищей, говорят последние слова о них. Они там делают еще какие-то штуки, но тут вот это то, что можно утащить вообще в любую игру. Почему это здорово? Если вдруг ты как ведущий, прослушав это, у тебя возник вопрос, ну и зачем мне это? Ну ок, у меня там, например, такое иногда вот прям органично происходит, нам не нужны какие-то отдельные механики для этого. Я пытаюсь объяснить, почему это здорово. Во-первых, круто, что есть возможность оглянуться назад. Я считаю, что это круто. И так поностальгировать, повспоминать о том, что было. Потому что очень часто игры у нас состоят с того, что мы всегда такие, что же дальше, что же дальше, что же дальше. Вот оно все происходит. И в какой-то момент хорошо бы так замедлиться, оглянуться назад и посмотреть, что да, мы же, блин, крутые чуваки, мы вот это сделали, и вот это сделали, мы там спасли кого-нибудь, или мы очень тупую фигню сделали, и кто-нибудь помер, но мы, значит, вынесли из этого урок какой-то. Или кто-то безумно круто себя повел, как персонаж, и мы все сильно орали с этого. Это делает игру лучше, я считаю. Это кайфово. Почему важно под это выделить отдельное время? Потому что ты можешь сказать, как ведущий, ну, вообще-то мы там иногда кто-нибудь из игроков что-то вот такое скажет, и все такие, о, круто, да, хорошо, ты вспомнил, мы такие поорали. У костра, когда кто-нибудь сидит, или вообще просто вот случайным образом после игры что-то вспомнилось. Отдельное время выделять для этого важно почему? Для того, чтобы остальным игрокам тоже было что сказать. Ты когда предупреждаешь заранее о том, что вот, господа, товарищи, граждане, у нас будет вот такое событие, было бы круто, если бы вы посидели, повспоминали и потом рассказали нам всем о том, что вам в голову пришло. Потому что в такие моменты, когда кто-то вот так вот рассказывает, замечательно, когда оно само собой получается в случайный момент времени, остальные игроки могут сидеть и, ну, во-первых, круто, что они послушали и все порадовались, но им может тоже хотеться что-то сказать, но им нечего сказать, потому что они не думали над этим, им сейчас в голову либо ничего не придет, что немножко момент ухудшает, либо им придет какая-то банальная фигня в голову, и ты вроде рассказал, но вроде как-то потом тебе пришла в голову идея получше, но момент уже прошел. А когда мы выделяем под это отдельный кусочек встречи, все будут знать о нем, все подумают, и всем будет что сказать. Потому что, как я говорил, 10 встреч — это достаточно. Там всегда есть о чем рассказать. И также это даст игрокам идеи того, как в будущем мы можем менять персонажа. Потому что вот в Torchbearer, например, если ты хочешь получить какую-то черту или прокачать существующую черту, ты просто еще сильнее начинаешь действовать так, как у тебя описано. Если твоя черта, например, вспыльчивая, ты начинаешь еще более вспыльчиво действовать. Если твоя черта — это одиночка, то ты оглядываешься на остальных и выходишь на одинокую дорогу. Один. Если ты, наоборот, хочешь избавиться от какой-то черты, то ты прекращаешь действовать так, как будто она у тебя есть, и впоследствии убираешь ее. все вот в Торшбире есть черты, которые таким образом меняются. Но в других играх можно натянуть что-то еще, я думаю. Там с навыками как-то поиграться. Навыки-то уж очень много где есть. Так вот, во-первых, это даст игрокам идеи того, как можно в будущем менять персонажа. И во-вторых, игроки получат косвенную обратную связь об их персонажах. Что тут я имею в виду? В том, что если игрок — это какой-нибудь эльф-лучник условный, или даже наоборот, если он какой-нибудь воин, но все, когда рассказывают истории о других персонажах, им очень понравилось, как этот воин выстрелил из арбалета в каменного тролля, прям так между глазом и попал. И тролль умер из-за этого. И всем очень-очень круто. Если это человек-лучник, то он такой, ага, ну, игрок. Если персонаж, то игра какой-нибудь лучник, он такой, да-да, круто. Значит, я хочу еще там пострелять как-нибудь. А если персонаж этого игрока вообще не лучник, то он такой, ага, это что ж получается-то? Я вообще не лучник, но всем запомнилось то, как я замечательно в тролля выстрелил. Может, мне стоит как-то побольше лучностью своей заняться? Или наоборот, показать всем, что я вообще-то беру свой щит и к этому и вообще за мной во все как за каменной стеной с моим щитом. А тут это вот издалека, не вот эта вот стрельба издалека. Вот. Пусть косвенная, но обратная связь. Круто? Круто. Вот. Это четыре штуки, которые можно взять с Торшбэрера и добавить в твои слушатели игры, которые, скорее всего, сделают их лучше. Опять же, нулевой совет. Просто советую всем почитать. Теперь расскажу про три первых негативных впечатления, которые были либо у моих игроков, либо то, что я заметил в чатике, когда делал пост на тему того, что я буду записывать выпуск про Торшбэрер. Точнее, не в чатике, а в телеграм-канале Ролевого Подвала. Подписывайтесь, если вдруг вы еще не подписаны. Во-первых, там их было три таких негативных момента. Точнее, три с половиной. Там, потому что два из них очень... Там их четыре, но два из них так сильно связаны, что три с половиной в результате, наверное. Во-первых, у игроков был вопрос, почему город в Торшбэрер такой недружелюбный? И где же вообще в Торшбэрере можно найти безопасное какое-то место, где можно перевести дух? Потому что в подземелье некомфортно. Там всякие опасности, там в подземелье, в Торшбэрере есть механика гранда, и подземелье в результате просто от того, что ты в нем находишься и что-то делаешь, тебе становится все больше, более и более некомфортно, потому что персонаж находится в опасной для него среде. К примеру, в одном из приключений официальных для Торшбэрера нет ни одного врага. Вообще ноль. Но при этом оно сожрет тебя. Подземелье сожрет тебя. Подземелье опасное. И в городе тоже некомфортно. Там никто персонажей по умолчанию не ждет. Это просто какие-то чуваки, которые пришли непонятно откуда, с непонятно откуда притащили там какую-нибудь дверь, а на двери какие-нибудь узоры красивые, серебряные. Откуда они взяли эту дверь? А на двери картина лежит красивая. Откуда они все это взяли? Ну, конечно, красиво. И мы, конечно, дадим немножко денег, но не стоит лишний раз связываться с этими чувачками. И получается, что там дорого, и персонажа никто не ждет. В подземелье некомфортно, и в городе некомфортно. И получается, что мы такие напрягаемся в подземелье, а потом идем в город, и там тоже напрягаемся. Но это вообще что такое? Отвечу сначала на то, почему город такой недружелюбный в Торшбэрер. Правила игры, не только в Торшбэрер, но и в любых других играх, это самый надежный способ настроить всех участников на одну волну. В случае города в Торшбэрер я бы как ведущий мог сколько угодно разглагольствовать и описывать то, что вам тут что-то как-то не рады, на рынке на вас косо смотрят, но лучшие мои слова, они не могли гарантировать, что все участники за столом будут на одной странице, скажем так, и поймают один, прости господи, вайб. Благодаря же правилам у всех участников четко сложилось ощущение чужеродности города, потому что персонажи игроков здесь не дома. И связаны с этим эмоции. В книге правил прямо так написано. Если у игроков так немножко подгорает от города, то так и должно быть. Но при этом город, он не сделан для того, чтобы руки выкручивать игрокам. И просто унижать их еще сильнее. Вообще ничего в настольных ролевых играх не сделано для того, чтобы играть против игроков, выкручивать им руки и прочее. Это не надо. Если вы так думаете, то не надо так думать. Или сходить поиграть с кем-то еще, потому что что-то в вашей игре не так похоже. Так вот, почему такой город Тавташбер? Он такой, чтобы персонажи игроков чувствовали себя приключенцами, а не городскими жителями. Потому что персонажи Тавташбера — это приключенцы. Это люди, которым не нашлось нормального места в существующей системе. Они не пашут поля, они не работают в каких-то гильдиях, они не являются какими-то феодалами или родственниками феодалов. Им больше нечем заняться. Нормальные люди в такую погоду дома сидят, телевизор смотрят, они по подземельям шастают. То, что персонажи игроков приключенцы, а не жители обычные, городские. Ну, под городом в Тавташбере подразумевается в том числе и деревни какие-нибудь. Это просто есть фаза отдельной игры, которая называется фаза города. И из-за правил фазы города желание стремительно к чертям покинуть этот город и отправиться уже, блин, в новое приключение. Оно само рождается. Да, пусть оно меня сожрет, но здесь меня там сожрут эти налоги, сожрут эти гильдии, которым постоянно что-то надо, сожрут местные законы и прочее. И во-вторых, город в Тавташбере такой, чтобы персонажам игроков им доводилось там заводить знакомства и друзей, причем вопреки всем обстоятельствам, потому что город изначально не предрасположен к тому, чтобы заводить в нем знакомства и друзей. А делать что-то вопреки чему-то гораздо интереснее с точки зрения истории, чем мы пришли в город, и у нас все получилось. Конец. В мире Тавташбера, который называется Миддермарк, и вообще в любых настольных ролевых играх, гораздо важнее иметь всяких союзников и друзей. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Здесь это тоже очень весьма в тему. И когда оно зарабатывается вот так вот своими действиями, вопреки всему, это круто. Так вот, если город опасный, если приключения подземелья опасны, то неужели мы обречены на то, чтобы страдать только в разных декорациях? Это не прикольно. Как же так? По поводу вот безопасного места, где можно отдохнуть, перевести дух, собраться с мыслями и все такое. В Тавташбере таким местом является фаза лагеря. В Тавташбере вообще весь игровой процесс поделен на три фазы. Фаза приключения, фаза лагеря и фаза города. В Маусгард есть две фазы. И вот фаза приключения в Тавташбере — это ход ведущего в Маусгард, а фаза лагеря в Тавташбере — это ход игроков в терминологии машины стражи. И то, что безопасным местом является лагерь, это, как по мне, замечательно отражает то, про что у нас Тавташбере. В городе нам некомфортно. По умолчанию никто не ждет. Дорого. Законы, налоги, прочий мусор. В подземелье тоже некомфортно. От опасности нас жует. Грайнд, как называется вот эта механика, когда ты находишься в подземелье, там что-то делаешь, тебе становится все хуже и хуже со временем. Там ты состояние получаешь новое. Получается, что у приключенцев есть краткий момент, когда они так в домике находятся. Они находятся вне города и вне сиюминутных опасностей приключения и подземелья. Это тот момент, когда они встают лагерем. В лагере никого никто никуда не гонит. В лагере никто не требует никаких денег. В лагере персонажи сидят, что-то размышляют и пытаются перевести дух, восстановиться. И все такое. Они тратят накопленные чеки. Чеки получаются, когда мы черты против себя используем. И затем они тратятся в рамках фазы лагеря, и всем становится хорошо. Я догадываюсь, почему конкретно в нашей компании у игроков могло сложиться такое впечатление. Потому что мы очень мало чеков зарабатывали. И в результате мы очень часто переходили из одной некомфортной фазы в другую. Или из приключения в город, или из города в приключение. Поэтому было моментов, когда можно было перевести дух, было очень мало. Это, опять же, один из способов, которыми правила игры дают нам обратную связь. Если вы редко встаете лагерем, что-то не так. игра вот таким вот образом, словосочетание начинает сыпаться, не совсем корректное, наверное, но вот становится некомфортно. Второе впечатление у игроков о том, что сокровища, которые мы вытаскиваем из подземелья, они стоят не очень-то и много. Мы вроде бы тут про сокровища что-то вытаскиваем, а мы вот напрягались в этом подземелье, вытащили оттуда условно там 8D сокровищ. Здесь нет каких-то валют, здесь мы не считаем вес отдельных монет, у нас просто есть количество кубасов, сокровищ — это количество кубасов, которые мы можем использовать на проверках одного из навыков, который называется ресурсы. Вот если у нас есть чем наши ресурсы подкрепить, вот это сокровище, туда же отправляются монеты и прочее. Вот это вот. Там 8D сокровищ мы, например, вытащили, пришли в город, в городе почилили в какой-нибудь таверне, сходили на рынок, купили там новых факелов, купили еды и какие-то вот такие мелочи, вышли из города, расплатились со всеми долгами, и у нас либо вообще не осталось денег, либо чуть-чуть осталось. И вот мы опять направляемся в приключение. Ну, что это такое? Что это за цикл какой-то странный безденежья? Цикл безденежья, симулятор бомжа какой-то. Что происходит? Краткий ответ. В Torchbearer не имеет значения, сколько стоит сокровище. Потому что Torchbearer — это не игра про сокровища, это не игра про зарабатывание денег. Он, как я и говорил выше, про группу персонажей с убеждениями, с целями, которые оказываются во враждебных условиях и пытаются в рамках этих враждебных условий своих целей достичь, убеждений не поломать, друг с другом не поругаться. И если мы играем в это, то, опять же, нам не важно, сколько стоит деньги. Вкладываемся в деньги. Нам не важно, сколько стоит вот эта вот картина или вот этот вот резной расписной стол, который мы вытащили из подземелья, или вот эти вот драгоценные камни, которые мы соскоблили с потолка. Деньги и сокровища в данной схеме — это побочный продукт. Почему побочный продукт? И если на них начать зацикливаться, то понятно, что-то мало, что-то то, что-то все. Но не об этом надо думать. Почему? Потому что сокровища не могут быть самоцелью персонажа. У нас у персонажа есть цели, и у персонажа гипотетически может даже быть цель заработать денег. Но она цель просто заработать денег — это весьма тупая цель, потому что для чего тебе деньги-то? Что тебе нужно? Ты хочешь таверну купить? Ну, или там быть начальником таверны? Или ты хочешь вылечить какой-нибудь родственника? Или ты хочешь получить какое-то редкое заклинание? Или что? Потому что деньги не самоцель, как и везде. Или ты хочешь отлить золотую статую самого себя? Не знаю, вдруг. И приведем гипотетический пример. Персонажи игроков залезли в подземелье и нашли там какую-то ценнейшую фиговину. Какой-нибудь супер изумруд, светящийся резной расписной волшебный. И стоит он 100D. Как я говорил, там можно вытащить из подземелья до 8D, 10D, 15D, а вот тут 100. Это прям джекпот. Ремарка, даже в официальных приключениях по Torchbearer'у, там есть приключения, из которых можно вытащить 100D. Там есть штуки, которые стоят 100D. И вот вы притащили вот эту вот штуку, вот этот суперприз, сектор-приз на барабане. У вас выпал второй сектор-приз в том, что вы нашли чувака, который захотел у вас эту штуку купить, действительно, за 100D. И у вас теперь есть гора денег. И что дальше? Если цель персонажа какая-то могла быть связана с деньгами, гипотетически. Тут понятное дело, что обычно такое в убеждениях не пишут, в целях такое тоже не пишут, цели в Torchbearer обычно более краткосрочные. Но если у игрока было в уме что-то, что персонаж сделает счастливее, если у него появится много денег, то там, опять же, если персонаж такой, ну, наконец-то, теперь у меня есть гора денег, я сейчас куплю себе таверну, и у меня будет таверна. Ну, это же круто, у меня будет таверна. Или я куплю себе лодку и буду торговцем, буду возить грузы, и у меня после этого будет еще больше денег. Что происходит в этом случае в рамках Torchbearer? Когда персонаж решил, что он купит таверну, будет начальником таверны, или будет большим могучим торговцем, который будет ввозить все это. В этом случае этот персонаж прекращает быть персонажем Торчбэрера. Его дорога приключений подошла к концу. Он не приключается больше. Вместо этого он начинает заниматься чем-то другим. Он может быть при этом NPC, стать и иметь такого друга, какой-нибудь начальник таверны, или торговец, или человек, который купил себе на эти деньги лучшего коня и лучшие доспехи и стал каким-нибудь рыцарем или там наемником у рыцаря могучего. Иметь такого друга куда ценнее любых сокровищ, как в Торчбэрере, так и везде. Скажем прямо. Везде. Но можно сказать чуть иначе. Что, ну, может быть, мой персонаж не хочет купить таверну и быть начальником таверны. Вот у нас есть тут друг, и вот он начальник таверны. А персонаж ему даст сокровищ под процент. И потом получит больше денег. В этом случае он же все еще приключенец. Он же не сам пошел таверной управлять, а он пошел, значит, все так же продолжает приключаться приключениями, и у него такой вот доход появился. Возможно. Это еще одна ниточка, связывающая его с миром, которая, мало ли что там с таверной произойдет, но ну, это уже совсем другая история. Например, да, у него появился вот такой вот пассивный доход. С точки зрения Торчбэрера мало что меняется. Персонаж все так же лезет в приключения, персонаж все так же залезает в опасные места с другими персонажами, преследуя свои цели, отыгрывая свои убеждения и играясь убеждениями друг об друга. Разные игроки могут играться убеждениями друг от друга, и там, может быть, какие-то конфликты у них будут, а может быть, не будут, тут уж посмотрим. В целом, Торчбэрер очень даже хорошо работает, если вы инстинкты свои связываете с другими персонажами или цели. Так вот, как тут... Куда тут вписываются сокровища? Наличие денег или наличие огромного изумруда с голову коня резного расписного, оно не прибавляет персонажам никаких возможностей. Ну, у тебя будут покруче доспехи. Да, справедливо. О, молва о тебе, как их вытащившем огромный конский изумруд резной расписной, может разойтись, и кто-нибудь может попросить, не получится ли у тебя вытащить что-нибудь другое. Это все хорошо, и это все имеет весьма опосредованное отношение к деньгам. Может быть, твоя цель в этом приключении была вообще не вытащить резной расписной изумруд. Может быть, в этой башне волшебника ты хотел найти расшифровку своего какого-нибудь пророчества. Потому что, опять же, Торчбэрер — это игра про персонажей, которые своих целей пытаются достигнуть, а не вытащить много денег из подземелья. Тут не ОСР, сокровища, мы не получаем за них опыт, поэтому, ну, как бы, что они есть, что они нет. Поэтому смотреть на происходящее строго с точки зрения сокровищ и того, как много денег мы вытащили сейчас, это так себе парадигма, с которой играть в Торчбэрер можно. Потому что это может, если ты ожидаешь, что все, что ты будешь делать, это вытаскивать много денег и строить свое видение успеха персонажа о том, сколько денег он вытащил в подземелье. Есть игры, которые... Вот прям про это. Есть игры, есть ОСР, всяческие игры, в которых буквально персонажи уровни получают за то количество золота, которое они вытащили. Золото, которое вы вытащили, 2000 золотых. Вы получили 2000 опыта. Распределите их между собой и играйтесь от этого. Замечательно. Торчбэрер, несмотря на то, что он воспроизводит эмоции и воспроизводит ситуации, связанные с зачисткой подземелий, старошкольные, прости господи, это все-таки другая игра. И есть еще одно общее негативное, можно это характеризовать как негативное впечатление, с которым сталкивались игроки. Тут нужно зайти с другой стороны. Я когда анонсировал игру по Торчбэреру, я говорил, что игра будет, делаю кавычки руками, сложной. И игроки впоследствии тоже, когда говорили мне, давали какую-то обратную связь, говорили, что сложно, и как-то думали, что будет что-то попроще. И мы говорим про одно и то же, но на самом деле нет, несмотря на то, что мы используем одни и те же слова. Что я имею в виду? Это вот натолкнуло меня на такую мысль, что сложность в настольных ролевых играх — это не просто спектр от простого к сложному, а у него больше одного измерения. Когда игроки мне говорили о том, что события сложные, они имели в виду под этим непростые события, которые на голову героев сваливаются, они там не очень страдают такие в подземельях, они там страдают в городе, у проверок порой высокие сложности, и порой бывает даже ситуация, когда сложность проверки такая, что ты как персонаж, ты не можешь ее вот из коробки, если ты возьмешь свой навык, то ты не сможешь ее пройти вообще. Нужно что-то думать, там помощь какую-то брать, использовать внутренности системы, чтобы разогнать и дать себе больше кубасов всячески. Но вот такие моменты, когда у тебя навык 3, а сложность 5, и ты не можешь, вот если ты бросишь 3d6, ты на них больше 3 успехов не получишь из коробки. Это сложно звучит. И об этом говорили мне игроки. Но я же, когда употреблял слово «сложный», я имел в виду сложность Torchbearer как игры, как набора правил. Правил в Torchbearer много, если ты, слушатель, еще не понял это из моего рассказа выше. И что самое главное, правила Torchbearer нельзя игнорировать, про них нельзя забывать. Потому что, опять же, как я говорил выше, Люк и Тор посмотрят на тебя и дадут тебе по жопке. Механики здесь очень сильно сцеплены и сплетены друг с другом, поэтому если их начать игнорировать или начать про них забывать, то игра принимает более суровый оборот. Уже события внутри игры, вам там успехов куда меньше получается, на вас проблем сваливаются куда больше и тому подобное. И в результате все фрустрируем. Что тут, какую сложность я имел в виду, какие сложные, какой сложный набор правил? В Torchbearer нужно полностью концентрироваться на игре. Нужно помнить в голове соответствующие правила и возможные опции персонажа и постоянно применять их. Нужно помнить убеждения, инстинкты, цели, черты своего персонажа, чтобы за это награды получать внутриигровые. Нужно помнить опции по тому, как эти награды тратить, чтобы из важных бросков выжимать абсолютный максимум. При этом нужно помнить про фазу лагеря, про чеки. Если у нас не будет чеков, то у нас не будет фазы лагеря. А если мы не будем применять черты против себя, то есть не создавать самим себе проблем из воздуха, то у нас не будет чеков. Получается, нужно держать это в уме и прикидывать, когда стоит рискнуть в моменте или вообще чашу весов склонить на сторону какого-нибудь противника, но получить чеки в Маусгард, не помню, называется проверочные баллы, и потом почилить в лагере и восстановиться. Нужно также помнить компетенции и снаряжение своего персонажа. Что у меня есть, что я умею, что я несу с собой, что я держу в руках и тому подобное. И при этом еще сверху, как вишенка на торте, не надо забывать про остальных персонажей, про то, какие у них убеждения, черты, инстинкты, про то, какие у них цели, про то, чего они умеют, потому чтобы, во-первых, они знать, когда тебе кто может помочь, а во-вторых, чтобы убеждениями, целями поиграться друг с другом, поскольку это вот один из слонов, на которых стоит Torchbearer. Потому что наши персонажи — это вот персонажные персонажи с убеждениями и с целями. И все вот это вот, что я сейчас озвучил, все это сложно. И все это требует полной отдачи себя игре. И именно вот эту сложность я имел в виду, когда я говорил про сложный. Я не имел в виду, что у вас будет высокая сложность проверок. Я не имел в виду, что в подземелье на вас может напасть какая-нибудь фиговина и убить кого-нибудь. Это понятно было, потому что мы отправляемся в такие вот приключения. Я вот осознал, что сложности как минимум есть два измерения, и нужно с этим как-то жить, и, возможно, у сложности есть больше одного измерения, и кто-нибудь напишет в комментариях про большее количество измерений сложности. И мне нужно было донести эту мысль в самом начале. Я, сказав сложный, имел в виду одно, игроки подумали другое, потом они, игроки, мне говорят про сложность, и они, я их, возможно, не очень понимаю, потому что я такой, ну да, сложно, но не о той сложности речь. Вот такой вот небольшой поток сознания про сложность настольных ролевых играх. Вот такие вот ответы на потенциально возможные негативные впечатления первые от игры. Поэтому если ты ведущий, как ведущий заметил, то вот есть то, как я вижу. Если ты как игрок заметил, то, возможно, тебе нужно либо парадигму сменить, либо трэшбэрер просто не для тебя. И не стоит кушать кактус. Мои общие мысли по результатам кампании, которые не связаны с Торчбирером напрямую, но связаны скорее вот с какими-то наблюдениями за собой, как за ведущим, поскольку составление отчетов, оно помогло с той точки зрения, что ты после игры еще сидишь, думаешь про игру, и ты смотришь на самого себя и такой, ну вот здесь вот так, тут я вот так вот себя повел, а можно было как-то иначе. Так вот, у меня есть 4 тоже штуки, которые, может быть, что-то полезное здесь будет для кого-то, может быть, нет. Тут я, знаете ли, не знаю. Во-первых, когда-то давным-давно я для себя правило выделил, то что я не вожу больше 4 игроков. Здесь же на некоторых встречах игроков было больше 4, их было 5. И это делало игру хуже. Я вспомнил, почему я не вожу больше 4 игроков. Самая основная причина о том, что все чувствуют неосознанно даже, что сцены затягиваются, потому что игроков много. 5 игроков — это, как по мне, много. Больше 5 я вообще никогда не вожу и не представляю, зачем это делать в любой игре. Hot take — в любой, даже если у вас ДНД какой-нибудь, где вы просто по кругу спрашиваете, какого гоблина ты бьешь. Все чувствуют, что сцены затягиваются, потому что игроков много, идей у игроков много, и, с одной стороны, все хотят что-то вбросить, но если все будут так вбрасывать, то людям просто начнет надоедать. И поэтому я, во-первых, за собой замечал, как за ведущим, что мне хочется как-то подвинуть вперед это происходящее. И я замечал за игроками, что они придерживают заявки, потому что, ну, тут уже, ну, как-то давайте дальше. И вроде бы хотелось бы еще что-то, но вот лучше подвинуться дальше. Если начать прямо вот так вот разговоры разговаривать, то игроки просто выпадать начнут, там, смотреть в телефон. Если вы как игрок не смотрите, пожалуйста, в телефон на игре. Как ведущему это очень сильно минус мораль, потому что ты смотришь на человека, который смотрит на телефон, в телефон и думаешь, ну мы зачем сюда пришли-то вообще? Уж не говоря, типа, правило ноль, это тупо невежливо, вообще никогда не стоит так делать, если вы с другими людьми разговариваете в одной комнате. Кто-то может сказать, у меня игроки есть тихие игроки, которые сидят, особо не вклиниваются, и им норм. Они отвечают иногда, когда их спрашиваю, и потом говорят, что все нормально. На что я, исходя из того, что я сказал, есть вопрос внутренний. Если у тебя, как у ведущего, есть тихие игроки, и ты при этом вводишь много людей, возможно, поэтому игроки и тихие. Как говорится, мне не отвечай, себе ответь. Ох. Опять же, все нюансы, но это может быть один из факторов. Вторая общая мысль, которая мне пришла в голову. Я порой ощущаю себя не ведущим, а экскурсоводом. И это плохо. Что я тут имею в виду? У меня иногда такое бывает, что есть сцены, которые представляют из себя будто бы музейные комнаты. То есть они существуют для того, чтобы что-то показать или о чем-то там рассказать, но при этом особо повзаимодействовать с ними можно, но это как-то неприкольно выходит. И я пока не совсем осознал, как это все у меня починить. В отчетах была пара примеров. И тут я, тут у меня пока решения нет. Делать меньше таких сцен. Пожалуйста, делайте хорошо, а плохо не делайте. Спасибо. Но это не ответ. В будущем, возможно, я как-то придумаю о том, как поступать иначе. И как, что самое главное, в процессе ловить себя на том, что типа нет, то, что сейчас происходит, неприкольно, давай, двигай. Потому что в примерах отчетов я ловил себя за этим уже после игры. Уже как бы поздно. Третье. После игры мне очень часто приходила в голову мысль следующего характера. Вот эту вот ситуацию можно было разыграть интереснее. Вот если бы я вот так сделал, было бы круче. А вот так, как сделал я, было, ну, приемлемо. Но можно круче. И вот можно круче вот так. Но, повторюсь, это все приходит после игры в голову. И это уже поздно. Можно выучиться на своих ошибках и впоследствии что-то сделать. Я, когда в очередной раз вспомнил, точнее, не вспомнил, я поймал себя после игры на мысли. Спойлер, я ловил себя все встречи на мысли, на такой мысли. И, наверное, ты, дорогой слушатель, если ты водил, то ловил себя на такой мысли. А если ты никогда не водил, слышь, води. Что я могу посоветовать на эту тему? Когда я первый раз водил Dungeon World, это было давно, я ловил себя на похожие мысли, только с другой стороны. Я немножко страдал, не немножко, а страдал, с тем, в какой момент мне стоит применить какой ход ведущего. И опять же, после игры ты думаешь такой, блин, вот этот ход был бы лучше здесь. А вот то, что сделал я, это не так круто. Что мне помогло в тот момент? Я выписал ходы ведущего на листочек, и во время игры я этот листочек всегда перед глазами держал. И он был рядышком совсем, не где-то там под моими записями, а вот на виду. И в какой-то момент я просто пробегался и освежал себе все это в голове, и это сделало лучше мои игры. В случае Торчбэрера, ну, в случае ДВ, если вы вводите ДВ, и у вас такие проблемы, поэтому что делать? Вы пишите себе ходы ведущего, прямо перед глазами их держите. В случае Торчбэрера перед глазами, тут нет ходов ведущего, но тут есть у каждого подземелья некоторые возможные вот это повороты. Потому что в Торчбэрере Fail Forward, когда делает проверку игрок и персонаж проваливается, это не значит, что у него не получилось. Более того, Торчбэрер запрещает говорить вам, что у тебя не получилось. Происходит что-то, история как двигается дальше. Либо персонаж получает, что хотел, но платит за это состоянием. Например, ты смог поднять этот камень, но теперь ты устал, к примеру. То есть тут можно вообще вертеть как угодно состояниями. Главное, чтобы сама на глобус налезла. Либо персонаж своими действиями, или не совсем своими действиями, но происходит твист, который мешает ему достигнуть этой цели и как-то поворачивает ситуацию, возможно, с ног на голову, либо в какую-то не ту сторону. И вот эти вот твисты, они есть во всех написанных приключениях для Торчбэрера. И если вы пишете самостоятельно, я тоже очень сильно советую выписать себе вот такие вот возможные твисты. Они напоминают чем-то мягкие ходы ведущего. Некоторые пожестче, некоторые помягче, такие попыташные ходы. Вы провалили проверку, и тут в пещере происходит обвал. Не факт, что он происходит прямо из-за вашего действия, но он происходит. Или вы там проваливаете проверку, и к вам из темноты выбегает девочка и просит вас найти ее отца, которого где-то здесь утащили кобальды в пещере. То есть это не просто какая-то рандомная девочка, понятное дело. Это один из вот твистов. Поэтому если вы в Торчбэрер играете, держите его у себя перед глазами для конкретного подземелья список твистов. Также есть общий список, который применим, в общем-то, для каких угодно подземелье, у вас там может потухнуть факел, например, или может сломаться какое-то снаряжение у вас. Это применимо вообще когда угодно. Также есть в отчетах в каком-то из выпусков схема того, как можно вести журнал такой игры и того, как можно считать того, в какой ситуации можно давать твист, в какой ситуации можно вешать состояние, Из-за грани, да. Это детали уже системы, как-то можете в отчете почитать. В заключительной моей общей мысли, монстры порой у меня вели себя немножко неправдоподобно по моим же внутренним стандартам. Тут я решил проблему эту тем. Я замечал то, что, например, монстры вместо того, чтобы продолжить преследование или что-то такое, или как-то засесть в засаде или что-то такое, монстры, например, могли просто потерять интерес. Это уж как-то нет, неинтересно. Я это решил проблему тем, что у монстров есть дескрипторы, у монстров есть дескриптор натуры и есть инстинкт. То, о чем я выше говорил. Это тоже, если у вас монстр какой-то в наличии присутствует, то это тоже нужно держать перед глазами, чтобы помнить, куда-то отдельно себе выписать, возможно. Это тоже помогает, потому что, опять же, понятно, что монстр в той или иной ситуации будет делать. Вот и все. Это был выпуск мой про Торч Пьера второй редакции и про компанию. Поэтому напоминаю, что все ссылочки есть в описании на вот то безобразие, что я перечислял. Спасибо, слушатель, за прослушивание. Мы еще живы. И вернемся когда-нибудь. А пока вот очень длинная голосовуха получилась на много-много минут от меня. Надеюсь, было полезно. Это был Вундер, это был Ролевой подвал. Зайду позже. Мы еще услышимся с тобою. Счастливо, хороших игр по Торчбереру. И не только по Торчбереру.